Тема или момент, который я хочу затронуть сегодня, я назвал очень просто «Путь ученика». Путь ученика. Мы уже взрослые люди, нам кажется, ну сколько можно учиться? Ну, я не знаю, будем учиться сколько надо, столько будем учиться. Я по себе знаю, не один раз остаешься на второй год, может и на третий. Бывают такие моменты, мы не всегда сразу понимаем все и не всегда сразу правильно действуем, правильно предпринимаем решения. Ну и потому иногда даже наше ученичество, оно затягивается. А может просто мы еще не заканчиваем ни одну какой-то уровень учебы, а хотим еще повышение квалификации, опять учеба, опять. И вот сегодня я хотел бы просто поговорить насчет нашей жизни. Такой простой момент. Иногда я наблюдаю, почему я часто привожу в пример своих детей, потому что это, скорее всего, те люди, с которым ты сталкиваешься как с следующим поколением, с новым поколением. Мы больше всего знаем наших детей, мы больше всего знаем их поведение, их стремление, их взгляды и так дальше. То есть, опять-таки, если мы даже служим, несем какое-то служение в церкви, все равно с молодежью нам тяжелее узнать, увидеть все это. И, скорее всего, я говорю, это приходит из своей семьи, из наблюдения того, что происходит с молодым поколением. И несмотря на, наверное, на наш возраст, на наш уровень в Боге, мы можем наблюдать одну картину. Я буду говорить насчет себя. Тот уровень знаний, который сегодня находится или имеют наши дети, я говорю насчет знания в Боге, знания Божьих принципов, как работает Бог, Его любви, Его силы, Его славы. И тот уровень, на котором находились мы в свое время, в их возрасте, это большая разница. Я наблюдаю, как они дают ответы. Иногда приходят еговисты, иногда они просто разговаривают с другими людьми, даже старше себя возрастом, и у них есть мудрость, у них есть знание, у них есть понимание той ситуации, и они действительно, старший человек слушает и говорит, да, действительно, я сейчас знаю, я получил ответ на свой вопрос в своей жизни. Опять-таки в нашей жизни мы уже довольно, ну кто-то больше, кто-то меньше, но все равно мы уже имеем какое-то определенное познание Божьих принципов, я скажу так, Божьих законов, как работает Бог, как Он действует, как Он движется. Мы имеем хотя бы какое-то представление. Не скажу, мы знаем все, но какое-то представление имеем, да? Но как часто бывает в нашей жизни, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, и в нашей личной жизни мы не знаем, что сделать, как поступить. Другим мы можем давать советы, и у нас как бы получается, и мы даже можем наблюдать момент, когда оно работает. Вот ты даешь человеку какой-то совет, и он говорит, да, я попробовал и сработало, спасибо. И когда приходит подобная ситуация в моей жизни, я почему-то забываю за этот секрет, за этот момент. И я себя ловил не раз. Вот я расскажу такой момент. Очень сильно разболелась голова. Я пример где-то рассказывал, может здесь, может не здесь. Я пришел с работы совершенно полностью здоровый человек, я сел кушать. И как только я сел кушать, у меня резко начались очень сильные головные боли. До такой степени, я говорю, я не находил места. Я не мог ни лежать, ни сидеть. Я не мог стоять на ногах. То есть это место, где ты состояние, где ты не находишь места. И так продолжалось, наверное, где-то полтора часа. И потом я просто позвонил Ларисе и говорю, Лариса, такая ситуация, я не знаю. Она говорит, такая же духовная атака. Просто разрушу все и все. Но если бы мне кто-то позвонил с такой же ситуацией, что бы я сказал? То же самое сказать, слушай, эта духовная атака нужно разрушить. Почему на протяжении полтора часа мне не пришла эта мысль, и я не сориентировался, я не знаю. Возможно, для того, чтобы опять-таки Бог проводит через какие-то уроки, учит. И опять-таки я говорю, да, я все понял, я с тобой полностью согласен. Я выключаю телефон, ложу телефон, я начинаю разрушать вот эту атаку. И представьте, это молитва, не молитва. Молитва – это обращение к Богу. Когда мы разрушаем атаки и работаем в демоническом духовном мире, это уже не молитва. Скажем так, у меня было несколько слов духовной брани. Она длилась не более полторы-две минуты. Но я не закончил еще говорить, когда у меня полностью прошли все симптомы боли. Полностью исчезло все, как ничего не было. Вопрос, почему в это время, за полтора часа мучений, мне ни разу не пришла мысль, что выход очень прост. Бывают такие моменты. И вот я говорю, я хотел бы сегодня немножко поговорить насчет этого. Путь ученика. Сколько раз в нашей жизни были ситуации, когда мы проходим, ну, нету разницы, мы встречаем на работе, на улице, где-то еще. Мы видим, как работает специалист. Нету разницы, в какой сфере. Он просто мастер своего дела. Насколько приятно смотреть за работой человека, который знает свое дело. Если это художник, иногда просто я смотрел, как люди рисуют песком, на песке рисуют. Как люди рисуют на воде, узоры делают. Или вообще художник. Вот недавно я смотрел, женщина просто рукой рисует, без кисти, без ничего. Прекраснейшие картины природы. И она все делает просто одной рукой. Одевает обыкновенную простую перчатку и вот рукой рисует пальцами. Классные картины. И ты просто смотришь, завораживаешь, думаешь, ну откуда? Я не художник, я не могу. Я говорю, я когда начинаю рисовать собаку, может получиться лошадь или слон или еще что-то. Ну нет у меня этого. И я прямо говорю, у нас мама очень классно рисовала, мои сестры рисуют классно, у меня нет. С другой стороны, опять-таки, если, скажем, чертежи, что-то по инженерии, хотя бы я не учился, мне очень просто, легко. Я справлюсь с любыми чертежами. Это где-то у меня там внутри есть. И я даже без напряга, когда ходил в школу, у меня всегда чертение было 4-5 без всякого напряга. То есть у меня это получается. Вместе с тем у меня нет никакого дара насчет рисования. Но мне интересно, приятно наблюдать, когда работает художник или вообще люди. Да нету разницы, когда мастер работает по дереву. Он вырезает что-то с дерева. Он буквально, вот я тоже как-то был немножко время, я просто смотрел. Такой большой чурбан, там буквально его лебедкой поднимали, поставили в токарный станок по дереву. И женщина потом с этого булыжника деревянного, она сделала такую прекрасную вазу. И у нее, она откуда-то знала, что там есть какой-то узор, есть какой-то рисунок, есть какие-то разные цвета дерева. Вот это как бы какая-то нарость на дереве. Это даже не просто кусок ствола дерева, это как, есть такие нараси большие. Вот ее они спилили и как-то вставили в станок. И потом, насколько это классно. И смотрите, я к чему веду. Есть моменты, когда человек смотрит за работой мастера, и если у него в его жизни уже есть призвание к этому, оно начинает отдаваться где-то ему внутри. Он начинает как бы захватываться. И я знаю даже моменты, если человек делает ту работу, которая во мне есть призвание к этому, ты иногда смотришь, и ты как бы воплощаешься в этого мастера, и ты уже начинаешь видеть, как бы ты сам работаешь его руками. И вот часто молодые люди, они когда смотрят на эти моменты, и он уже воплотился в этого мастера, и он думает, что он все делает этими руками. Что будет происходить с этим молодым человеком, которому дать сейчас возможность и дать сейчас инструмент? Что произойдет? Он просто будет разочарован. Он возьмет тот же самый инструмент, он же подойдет к тому же самому или станку, или к тому же самому полотну, нарисовать картину, и ничего не произойдет. Почему? И у одного, и у другого были отражения, заложенные способности к этому. Но один уже развил, один прошел через путь ученичества, один уже прошел через школу, он уже просто то, что было заложено в него Богом, он уже научился это высвобождать. Я сегодня говорю насчет физических моментов, но они также очень сильно работают в духовном, те же самые принципы работают в духовном мире. И смотрите, вот человек посмотрел, он увидел что-то, ему понравилось. И он хочет этим заниматься в своей жизни. Что человек делает? Он идет учиться. Человеку понравилась работа с компьютером, или, скажем, вот работа программиста, он идет учиться по этой специальности. Кому-то понравилось, скажем, он чувствует, он может рисовать картины, он идет в школу, где обучают художеству, и он развивает свои таланты, свои способности. Есть другой момент. Скорее всего, наверное, это не работает сейчас, или она работает не так ярко выражено, как это работало раньше, в старые времена. Иногда, когда мастер хотел передать свое ремесло, он выискивал человека. И он сам предлагал быть ему учеником. Он сам выбирал себе учеников не потому, что просто человек захотел учиться этому, а он видел способность, он видел тягу, он видел рвение к этому. И нету разницы. Первый путь, второй путь, все равно и один человек, и другой человек будет проходить тот же самый путь ученика, путь ученичества. И что интересно, смотрите, когда человек, вот пришло такое желание, человек загорелся, я хочу вот научиться, я хочу уметь делать это. И он начинает учить, он начинает грызть гранит науки. В его жизни разочарование приходит или нет? Сколько раз люди пытаются бросить просто так? У них есть причины. Это не мое. Да нет, это все, это я ошибся. Это не мое. Потом поговорить с человеком, который немножко поддержал его руки. Ну да, да. И дальше опять. Дальше учение, дальше опять война. И потом уже, пройдя все это, он доволен, он достиг результат, и он уже действительно может высвобождать то, что Бог заложил в его при рождении. Мы часто задаем себе вопрос: Бог, что происходит сейчас в моей жизни? Что сейчас со мной происходит? Вчера было хорошее настроение, вчера я был готов молиться, вчера я был-то вообще... Ну, мир перевернуть для Иисуса Христа. А сегодня я даже кушать не хочу. Не говоря уже о том, чтобы молиться и еще что-то. Я просто не хочу кушать. Я не хочу никого видеть. Я не хочу ничего слышать. Дайте мне покой. И потом опять проходит какое-то время. Или просто даже в этот момент с нами кто-то поговорил. Сказал несколько правильных слов. И наш баланс внутри восстанавливается. Мы опять хотим. Мы хотим жаждем Бога. Мы хотим двигаться дальше. Мы хотим проходить эту жизненную школу, обучение. И так дальше. Я думаю, что одна из серьезных проблем, почему у нас очень такие сильные, может даже не перепады в жизни, а скорее всего как бы, почему мы так часто поддаемся вот этим эмоциям, почему эти эмоции или вот это разочарование и другие моменты берут вверх в нашей жизни, мы не имеем какой-то определенной стабильности. Опять-таки из-за того, что мы не знаем четко истории земной жизни Иисуса Христа и Его команды, Его учеников. Я сегодня именно хотел бы пройтись немножко по жизни Иисуса Христа и Его учеников земной жизни. И я буду приводить как бы физические моменты. Это было выявлено через физические моменты, физические отношения, физические ситуации. Но мы то же самое проходим, и у нас фактически это происходит более в духовном мире. Вообще, я раньше не понимал этого. Сейчас конкретно, когда я начал более сильнее или глубже нуждаться в том, чтобы Дух Святой открывал вообще насчет Писания, насчет Библии, я скажу прямо, если мы читаем Старый Завет, в Старом Завете реально идет откровение на Новый Завет. Войны, отношения, ситуации, пророчества, все, что было в Старом Завете на протяжении тысячелетий, это все было сжато в Новом Завете за несколько лет служения Иисуса Христа. И то, что происходило при земной жизни Иисуса Христа, то, что было, когда Иисус Христос был на земле, в физическом теле, оно сейчас имеет огромное значение для нас в духовной жизни. То есть это как символы, как прообразы, это как бы наглядное пособие, на которое мы можем смотреть и просто находить ответы Бога. Когда мы задаем Богу, а что сейчас происходит, мы можем реально находить ответ, почему это происходит и что вытекает из этого. И я прямо скажу, если мы сейчас, вникая в историю Христа, в истории учеников, интересный момент. Вначале это были ученики Иисуса Христа, так же? Это были ученики, это был их учитель. В конце что произошло? Что сказал Иисус Христос? Я больше вас не называю учениками. Вы теперь мои друзья. Другими словами, вы теперь мои партнеры. Теперь... Я вас учил, но пришло время, когда мы вместе будем делать. То есть определенные уровни и есть В другом месте написано для ученика, я не согласен с этим местом. Для ученика достаточно быть, как его учитель. В земной жизни, это да, если ты все постиг секреты и знания своего учителя, это уже достаточно для того, чтобы делать что-то великое. Но в духовном мире, благодаря жертве Иисуса Христа и пребыванию в нас Святого Духа, я думаю, у нас больше есть возможностей. Но опять-таки, если поставить за учителя Иисуса Христа и нас, как учеников, тогда это место работает железно. Подняться на уровень своего учителя, это предостаточно. Есть. То есть все нормально. В Библии нет ошибок. В Библии нет ошибок. Просто когда я говорю, когда смотреть это с духовной стороны, все правильно. Если смотреть в земной жизни, просто мы знаем, есть моменты, когда ученики превосходили своих учителей. Смотря на историю жизни Иисуса Христа, Его учеников, я говорю, меняется время, меняется культура, меняются традиции, но принцип работы духовного мира в жизни человека, он остается тем же самым. Как работала ложь дьявола 3000, 4, 5000 лет назад, она так же сама работает. Он даже не меняет свои принципы. Почему? Потому что они работают. И Божье царство, Божьи законы, они так же само остаются верны, они неизменны, потому что они работают. И Бог установил, и это навсегда. Когда пришел Иисус Христос на землю, что Он сделал? Он выбрал, написано, учеников. Он когда только принял водное крещение, он был испытан в пустыне, искушаем от дьявола, и когда он вернулся в силе Духа Святого для служения, первое из его служений это было собрать команду, собрать учеников, с которыми он мог бы делиться, которых бы он мог научить. Но в учеников, как учеников, всегда были свои планы. Ученик же, когда идет, поступает или в колледж, или в институт, или даже школьник идет в школу, все совсем по-другому. Он все видит по-другому. Он же даже не знает процесс обучения, он не знает, с чем он встретится, он не знает, с какими моментами ему придется сталкиваться. И вот Иисус Христос выбирает учеников. В Израиле, мы должны понимать, в то время был очень сильный вакуум. Пророчество. Учение в синагогах, в храме, очень много говорилось о приходе Мессии. И здесь учитель, который им прямо говорит, да брось ты свои сети, я научу тебя ловить людей. То есть это был подход, который тогда немыслим был для людей. И написано, люди бросали все. Люди бросали все, шли за Иисусом. И вот сейчас у него было много учеников, но мы сегодня делаем ставку на 12, которые были всегда с ним, в которых он вкладывал свою жизнь, свои знания, он их готовил для чего-то великого. Он увидел способных людей, он увидел тех людей, которые смогут действительно продолжить то, что он начнет на земле, и он проводит с ними время. У них все, представьте себе, вот идет мужик по берегу и говорит, слушай, бросай свои сети, лодку. Кстати, на то время, если семья или у человека была лодка, это было уже богатство. Это была роскошь. То есть это люди были в бизнесе, это люди, которым было за что держаться в этой жизни. И они потом сказали, Бог, Иисус, а что будет, если вот из-за того, что мы пошли за тобой, мы же бросили все. Все оставили. И они сказали прямо, они все оставили, у них было что оставлять. Если бы они жили бомжами на улице, у них бы не было этого вопроса. Но они прямо сказали, вот мы оставили все. Цель какая? Какая награда? Что нас ждет впереди из-за того, что мы оставили все? И вот идет мужик по берегу и говорит, бросайте сети, бросайте все. Написано, и отца оставили в лодке. Пап, ты что хочешь, то делай. Вот понравился мужик, пойдем за ним. И представьте, они ходят с этим мужиком, они же не знают, что это Иисус Христос, Господь, который пришел с неба для того, чтобы спасти человечество. Вот учитель, его же зовут учитель. И представьте, они попадают учениками к мужику, к мужчине, у которого чудеса, у которого знамения, которые не видел Израиль. И здесь пошла молва, это Мессия. Это Мессия. Как все прекрасно. Они сделали решение, они посвятили свою жизнь Богу, они прошли через энкаунтер, была встреча с Богом. Все, и вот они сейчас все в розовом цвете, все классно. Иисус Христос любил их. Да, конечно, любил. Он за них всегда вступался, это всегда сколько к нему приходили, жаловались на учеников, там и едят в субботу и все прочее, он всегда выходил вперед, ставил их сзади за себя, за своей спиной, и он всегда отвечал за учеников, он всегда покрывал их своей властью, своей любовью, за своей защитой. Он был классный учитель, это правда. Но когда нужно было, по 12 число было по 12 число. По полной программе. Если надо было сказать Петру, ты со сатана отойди от меня, Иисус Христос сделал это. И вот они ходят. Иисус учит, рассказывает. И что интересно, они работают вместе, ученик и учитель. И они на двух разных волнах. У них своя волна, у Иисуса Христа своя волна. И он задает вопрос, до сих пор вы ничего не понимаете? Да я же вам вообще не об этом говорю. Пришло время, когда Иисус Христос, я говорю о физических моментах, просто сразу переносите это все в свою личную жизнь. И вот приходит время, когда Иисус Христос, написано, по два человека отправляет их на служение. Он им доверил очень много. Это была власть над болезнями, над проказой, над злыми духами. И написано, они были в шоке. Они приходят, говорят, это Иисус работает. Ты только нас послал, и вот мы начинаем, все работает. Все работает, нам бесы, нам демоны повинуются. И Иисус Христос опять пытается перестроить их волну, да говорит, не в этом проблема. Не это цель вашей жизни, не это радость или источник радости. Вы должны быть рады, что вас знают на небе. Вы свои на небе. Ваши имена там записаны на небе. Они прошло мимо. Они остаются на своей волне довольно. Ребята, если бы сейчас мы были наделены властью полностью двигаться в том, что как двигались ученики, то мы работы бы бросили. Мы точно бы все бросили. И для нас бы так же самое все было в розовом цвете. Но что произошло? Происходит момент, когда отец приводит одержимого сына к ученикам Иисуса Христа, и у них ничего не получается. Трагедия. Но мы же, как люди, мы хотим эту трагедию как-то спрятать. Мы хотим ее как-то... Ну, не получилось. Ну, у меня 100 раз получилось, 1 раз не получилось. Но что такое для мастера? Все знают, кто не делает, тот не ошибается. У каждого человека, который что-то делает, есть ошибки. Ну, не получилось. Так нет же. Этот же отец берет этого сына, и он приперся к Иисусу Христу. С жалобой на его учеников. Вот я приводил его к твоим ученикам, а они нехорошие такие, ничего не сделали. Сколько раз в жизни бывают такие моменты? Когда мы просто делаем что-то во имя Иисуса Христа, и потом получается сбой, иногда даже не по нашей вине. Здесь Иисус прямо сказал, сейчас это не ихняя вина, потому что этот род изгоняется постом и молитвой. И когда его пришли ученики Иоанна, фарисейские ученики пришли, нет, Иоанна, ученики пришли и спросили, почему мы постимся, ученики Иоанна, и фарисейские ученики постятся, а твои не постятся. Он прямо сказал, сейчас не время поститься им. Придет время, когда отнимется жених, и они тогда будут поститься, они поймут, что такое пост, и пост им нужен. Пока я вместе с ними, им сейчас не нужно поститься. И он прямо сказал, этот род заняется постом и молитвой. То есть, это категория демонов, которые не подвластны той власти, которой наделил их Иисус Христос. Сейчас мы видим, да, все нормально. Но попадя в эту же историю, она нас размажет по стенке. Сколько дней мы будем не в себе от того, что у нас что-то не получилось, и еще пришли к пастору и сказали, да слушай, твоя команда, твои балбесы, они ничего не могут сделать. Вот я ему доверился, я ему открылся, я пришел на домашнюю группу, а он такой лидер, он вообще мне ничем не мог помочь. И вместо того, чтобы посмотреть в Библию, были ли такие ситуации, и что мне делать, ученики после этого перестали служить, они перестали ходить из города в город. Они дальше продолжали служить и делать то, что они делали. Цель дьявола – остановить нас. И когда мы проходим путь ученичества, цель дьявола любыми путями просто сбить нас с курса, остановить нас и сказать, что это не наше. Сколько тех талантливых людей, которые были призваны сделать что-то в этом мире. И их так же само другие люди останавливали и говорили, да у тебя ничего не получится, да это не твое, да ты не туда полез, да зачем тебе все это? Нету разницы, как работает дьявол. Его цель просто остановить. Плюс ко всему, если сейчас нам начать вообще говорить насчет тех моментов, когда они находились под атакой религии, так это всегда. И что интересно, смотрите. Одна такая интересная закономерность. А это происходит в наших жизнях точно так же самое. К Иисусу Христу приходили фарисеи, нету разницы, иудеи, будем говорить так. Приходили и говорили, жаловались на учеников. Да твои ученики то, да твои ученики то, да твои ученики то. Если этого не работало, они приходили к ученикам и жаловались на учителя. А что это ваш учитель ест с мытарями и грешниками? А что это происходит? То есть, смотрите, всегда нужно дьяволу посеять недоверие между нами и между Богом. Нету разницы, через какие слова, нету разницы, через какие ситуации. Выбить нас из ученичества. То есть показать то, что мы или уже сколько можно учиться, или то, что это не наше, или у нас неправильный учитель, или в нас в жизни что-то неправильно пошло. Это было, если мы берем из Библии моменты, когда были стычки между религией и Иисусом Христом и учениками, это было очень часто. Это очень часто было. Это мы находим в своей жизни. То есть, опять-таки, я говорю, мы должны идти вперед. У нас должна быть цель, и мы должны смотреть на Иисуса Христа. Иисус Христос плывут в лодке, Иисус Христос уснул. Буря. Но они же мужики, те люди, которые знали море. Те люди, которые были бесстрашны. Почему? Они что, никогда не были в шторме? Тем более, я видел, это море, это озеро. Его называют морем, но это озеро. Когда ты стоишь на одном берегу, ты можешь видеть другой берег. Далеко, но его видно. То есть он даже не прячется за горизонтом. И они плыли не вдоль, они переплывали поперек. То есть, опять-таки, здесь был какой-то страх, неестественный страх, который заставил их просто начать паниковать. Поднялась паника. В нас там, в Сиэтле, озеро Вашингтон, оно намного больше, чем Генисаретское озеро. Намного больше. Иногда, когда очень сильный ветер, вот в прошлый раз, когда у нас там немного была буря, это не несколько дней назад, а примерно сколько месяц назад, был шторм, там закрыли один из мостов, потому что волны перекатывались через, там понтонный мост, они перекатывались через этот мост, и они закрыли движение для того, чтобы просто машины не накрыло водой. Но это намного больше озера. Допустим, там, ну и здесь горы тоже. Местность очень схожая, что там, что здесь. Но почему-то, я говорю, вот приходит вот этот страх, вот эта паника, и такое впечатление, что Богу до тебя вообще все равно. И они начинают будить Иисуса Христа и говорят, да, слушай, тебе что, все равно, ты спишь? Как? Как, Бог, я в такой ситуации? Мы готовы даже кулаками махать в небо, мы готовы... Бог, да ты же обещал, где твои обещания? Сколько мы слышали выражений, если не в нашей жизни, так в жизнях других людей. А Бог меня обманул, Бог мне неправильно со мной поступил, да он, как написано в Библии, он справедливый Бог, а он, вот он так поступил, как он мог так со мной поступить? Я же такой, а как же? Нужно научиться проходить через эти моменты. И смотрите, в Иисуса Христа была проблема с морем, с ветром, штормом нет. Написано, он проснулся, встал, сказал несколько слов, после которых все утихло, восстановилась погода, восстановилась тишина. Но к ученикам поворачивается и говорит, а где ваша вера? Сколько можно, сколько это может продолжаться? Вы каждый день, В Библии написано, что не описаны все чудеса и знамения, которые сотворил Иисус Христос на земле. Они каждый день видели что-то. Они каждый день были в славе Бога. И он говорит, ну где, как еще, что нужно еще сделать для того, чтобы поднять вашу веру? А оказывается, вера не всегда приходит просто так, бумс, и пришла вера. А вера приходит, когда мы проходим путь ученичества. И мы сейчас к этому придем. Мы увидим, насколько все меняется в жизни, когда человек действительно прошел вот этот путь, когда его сердце стало на место, когда его чувства не играют больше ведущую роль в его жизни. И так дальше. Каждый ученик, когда немножко входит в курс учебы, он начинает замечать, что как бы учитель не всегда прав. Вот это у нас проблема. Вспомните даже свои школьные годы. Не говоря уже там дальше об учебе. Учитель как-то неправильно учит, он что-то неправильно делает. Он как бы... Надо что-то поправить. Надо что-то изменить. Надо извлечь для себя какую-то выгоду вот этой ситуации. И ученики начинают себе позволять то, что не должно делать. Момент из жизни Иисуса Христа. Два близких друга. Два самых близких ученика, это были первые, которых... Одни из первых, которых позвал Иисус Христос. Это сыновья Завидея. И вот их любимая, любящая, скажем так, мама приходит. Скажите, это разговор просто возник спонтанно, или эта идея возникла спонтанно в голове матери этих двух ребят? Да нет, нет, это все было выношено. Эти разговоры были в доме, об этом говорилось. И вот сейчас их, ее сыновья, и этот разговор состоялся не без участия их, просто он был озвучен словами матери. И они видят же, вот, ну месяц, ну полгода, ну год, и Иерусалим наш, храм наш, трон царя Давида наш, ну вот нам же надо где-то там же, рядышком. И вот мама приходит и говорит, ну можно, один по правую, другой по левую, они уже с тобой. Но вот когда там ты получишь корону царя, не забудь. Просто меня, как маму этих ребят, которые все отдали, все оставили ради тебя, не забудь их. Как мы часто из-за отношений, когда Дух Святой, просто когда Бог начинает нас приближать к себе, когда Он начинает более плотно с нами работать, дает нам какие-то откровения, дает нам какие-то моменты просто сблизиться с Ним. Как часто бывает в жизни, когда мы пытаемся с этого для себя просто извлечь какую-то выгоду. И потом приходит разочарование. Иисус Христос ей прямо сказал, чашу можете пить? Да, можем. И написано, это уже ответила не мама, а ответили сыновья. Это ученики Иисуса Христа. Говорит, можете? Хорошо, будете пить. Они же не знали, о какой чаше говорит Иисус Христос. Можете? Хорошо. Дам возможность. Но говорит, сесть по правую и левую сторону от меня, это не в моей власти. Он опять рушил их менталитет, потому что их понимание, их менталитет мешал им двигаться дальше в Боге. Петр идет по воде. Все с детства, это история с самой воскресной школы. Петр идет по воде и начинает тонуть. Написано из-за того просто, что он посмотрел не туда, куда надо. Он начал терять равновесие, он начал идти под воду. Еще один очень... Я для того, чтобы понять, что я хочу сказать, я еще напомню один момент из Старого Завета. Вы помните, когда пророки Ваала собрались против Ильи? Или Илья, вернее, собрал их против себя. Так написано, он сказал царю, позови мне всех пророков Вааловых на гору. Помните тот момент, чем это все закончилось? Написано, он убил их. Это была сильная жертва. Но после этого написано, он ушел в пустыню, он лег под куст можжевельника и просил себе смерти. Это было место, где он решил закончить жизнь самоубийством. Это громко сказано, но это правда. Этот куст убивал людей. И Илья это знал. Этот вкус распространяет определенный запах через эфирные масла, которые усыпляют человека, и впоследствии, если человека не разбудить, и помните, там написано, пришел ангел и разбудил его. Я читал где-то описание, как действует этот куст. Он живет за счет вот этих моментов. В его тени укрываются звери. В пустыне, когда жара, зверек забегает под этот куст, и в тени он успокаивается. И вот эти эфирные масла, которые работают как снотворные, они усыпляют животное. И потом просто умерщвляют из-за того, что останавливается сердце. И разложение, которое происходит, разложение этого животного, этим питается этот куст. И люди в древности знали вот это. И он написан, он пришел и сказал, Бог, достаточно из меня. Я не лучше моих отцов. И он лег под этим кустом, и написано, ангел пришел и разбудил. Если бы его ангел не разбудил, он бы больше не поднялся. То есть он и шел осознанно на этот шаг. И мы находим причину. Он был уставший. Он был изнурен, он был разбит. Почему? Неправильная информация. Только что человек, который свел огонь с неба, только сейчас человек, который через его служение, по его молитве, полностью весь Израиль убедился в том, что Бог это есть живой Бог, действующий Бог, потому что пришел огонь на жертву. Написано, все люди, которые там собрались, они кричали, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И такой страх был на людях, когда он взял этих сотни человек, служителей Ваала, никто один против него не пошел. Он, написано, просто убил их, заколол их возле потока. И сейчас просто в состоянии, я не знаю, была это депрессия, не депрессия, но в отчаянии, в состоянии вот этой боли, когда он начал приходить в себя, он сказал, Бог, я не лучше, я один остался. А написано, почему он ушел в пустыню, сбежал. Потому что Иезавель дала клятву убить его. Потому что она фактически была одним из тех, кто очень сильно культивировал культ Ваала в Израиле. И за то, что он убил пророков, которые служили для нее и от нее, она поклялась сделать, написано, с его душой то, что он сделал с каждым из них. И написано, он убегает от Иезавели, прячется в пустыне и говорит, Бог, я больше не хочу. Нет, нет правды, нет истины. Все, что я делаю, это вызывает только против меня ожесточение. Все это вызывает против меня какие-то действия. Бог, пожалуйста, забери мою душу. И когда приходит ангел, говорит, успокойся. Это 7 тысяч мужиков, которые не преклонили свои колена пред Ваалом и не целовали его. И говорит, я их сохранил. Илья, не твоей воли, не твоей силы и не твоей власти сохранены эти люди. Эти люди сохранены мной, для меня. И не нужно мне сейчас рассказывать, что ты только один единственный, которому так тяжело, и который только один не поклонился пред Ваалом. Всегда дьявол будет пытаться спрятать истину, ситуацию, показать в совсем другом свете, для того, чтобы опять-таки атаковать нас и выбить нас из пути ученичества. То же самое Петр. Он шел по воде, и написано, когда он был сконцентрирован на Иисусе Христе, смотрел на Иисуса Христа, он шел. По слову Иисуса Христа. Никакое земное тяжение, никакой ветер, никакая вода, буря не имела над ним власти. И только написано, когда он перевел взгляд на то, что происходило вокруг него. Это очень важно. Куда смотрят наши глаза, на чем мы концентрируем наше внимание. Чему мы позволяем заполнить наш разум, наши мысли. Дорогие, я сегодня говорю о тех вещах, которые мы все знаем. Я хотел бы просто поделиться сегодня своими мыслями, просто для того, чтобы напомнить и еще раз подтолкнуть, еще раз поддержать, еще раз сказать, не нужно сдаваться. Какие бы ситуации, моменты не были в наших жизнях, нам просто нужно двигаться вперед. Каждую ситуацию Бог использует для того, чтобы менять нас, для того, чтобы учить нас, преображать нас. И дьявол в то же самое время пытается эту ситуацию использовать для того, чтобы достичь своих целей. Нам нужно быть очень внимательными. Петр заявляет, Иисус, да и за тебя я даже на смерть. Человек, когда находится в присутствии Бога, когда мы находимся в присутствии своего учителя, мы готовы горы переставлять и все полностью делать. Но пока мы в процессе ученика, нам нужно быть очень осторожными. И здесь Петр выстрелил такое очень сильное, мощное такое заявление. Да я даже на смерть, я умру за тебя. Учитель, ты что, как? То, что ты делаешь, вот мы знаем, кто ты. И он перед этим сделал исповедание. Ты сын Бога живого, это точно. Иисус Христос подтвердил и сказал, да, это не плоть и кровь, это действительно дух Бога, это Бог тебе открыл. Петр, держись в этом, стой в этом. И он так заявляет, да на смерть даже за тебя пойду. И буквально проходит, написано, несколько, малое время. И перед женщиной, просто так, служанка. Я не имею в виду, я не хочу, меня неправильно поняли, там женщина, там унижение, нет. Просто это была служанка. Слуги это были, низшая раса общества. И, кстати, насчет традиций, мы должны понять, в чем жил Иисус Христос, с чем Он сражался. В то время, когда омывали ноги, если хозяин хотел кого-то унизить, вот мужчина хотел кого-то унизить, он приглашал его в дом, и жена мыла ему ноги. Жена умывала ноги. Это считалось самый оскорбительный процесс, или один из самых оскорбительных процессов в то время в жизни израильтян. Для человека было намного выше чести, если помоет слуга ноги, чем помоет женщина. И потому, возможно, здесь это происходило в Израиле, и с точки зрения их отношений к женщине написано, что он отрекся перед женщиной и перед служанкой. То есть, я думаю, в этой ситуации здесь подчеркнуто то, что действительно как бы никакого напряга не было для того, чтобы остаться верным. Просто Богом было допущено такой мелочный момент, когда Петр увидел свое бессилие, свою беспомощность. И написано, когда его глаза встретились с глазами Иисуса Христа, один из евангелистов говорит об этом, когда третий раз уже запел петух, и написано, ихние взгляды пересеклись, написано, он вышел на улицу и плакал горько. Он только тогда осознал, что произошло. То же самое происходит в нашей жизни, когда мы просто опрометчиво, не дая отчет, мы выпускаем целые очереди слов, фраз, предложений, не вкладывая в это значение и смысла, но они фиксируются в духовном мире. И иногда бывают моменты, когда нам нужно отвечать за то, что мы сказали. Я бы сказал бы даже часто, не иногда, а часто бывают моменты, когда нам нужно ответить за то, что мы высвободили. Нужно быть осторожными. Два человека идут после смерти Иисуса Христа в Эммаус. Клеопа и другой. Кто был другой? Это был один из учеников Иисуса Христа, который просто писал, и эти слова не захотел упомянуть свое имя. И вот они идут, у них боль, у них переживания. Ну, представьте себе, сколько Иисус Христос выбивал из них вот это желание, вот эту картину сесть на престоле, что Он царь Израиля, который сядет на престоле Давида в физическом виде. Его распяли, и вот два ученика идут и говорят, а мы думали, вот пришло время, Он восстановит царство для Израиля. Та же самая песня. Вот 3,5 года Иисус Христос вбивал в их голову, учил их. Я говорю, они продолжали оставаться на своей волне. Иисус Христос был на своей волне. И написано, Иисус Христос пристал просто как незнакомец, как прохожий. И говорит, о чем вы так? Я так понимаю, у них была очень такая серьезный разговор, когда Иисус Христос создал вид, что Он обратил внимание. Я понимаю, это все работа Бога. Он Бог, и Он знал, почему Он находится в то время там. Мы все это понимаем. Но с физической точки зрения, Он как прохожий просто говорит, о чем это вы так рассуждаете? Почему вы такие вот эмоциональные, вы вот так говорите? И я думаю, у них там было смешано и страх, и горечь, и непонимание, и возмущение, и все. Как это могло? Ну как? Как? Да все знали, вот он такой. И он так себя просто дал вот распять полностью, убить и все. И написано, Иисус Христос что делает? Он начинает им изъяснять от начала, от пророков и до конца, до этого момента, что Иисус Христос – это та личность, которая должна была прийти на землю как Бог. Это Сын Бога, который должен был умереть за спасение всего человечества. Как нам просто нужно иногда, чтобы просто прислушаться до слов нашего учителя и позволить ему просто в той ситуации проговорить. И написано, смотрите, насколько иногда мы, люди, можем быть поглощены нашим состоянием. Написано, он им говорит, они вообще, их сердце горит, они чувствуют, что-то не то, что-то происходит, но все равно глаза закрыты. И в тот момент, когда они увидели привычное движение рук, которые преломляют хлеб, написано, их глаза, они поняли, они поняли, так это же был Иисус. Так это же был Он, только Он мог так держать хлеб, только Он так преломлял хлеб. Это, говорю, я выбрал только несколько моментов или таких с истории жизни Иисуса Христа. А их же много. Мы когда читаем, нам нужно просто молиться, Дух Святой, я знаю, вот эта ситуация была в учеников Иисуса Христа. Вот они проходили. Покажи мне в Писании, покажи мне в Библии, где это, как найти, как его увидеть. Просто наша история от начала до конца прописана в Библии. Наша история как христиан, как церкви, наша история как персонально личности, она вся прописана в Евангелии. Нам нужно просто просить, Дух Святой, открой мне, покажи мне. Вот в этой ситуации у меня нет выхода. Бог, мне болит голова. И уже вот полтора часа я не знаю, что сделать. Позвони жене, позвони мужу. Позвони кому-то из близких людей, которые действительно смогут дать тебе правильный, добрый совет. И в итоге, Иисус Христос распят. Они понимают, они сейчас находятся... Ну, если так можно сказать, во всеобщем пренебрежении. Написано, они даже дверь закрывали за собой, они боялись иудеев. Что делает Петр? Камень, на котором я создам церковь, и врата ада его не одолеют, который сказал, да вот я и умру за тебя. Что происходит? Он принимает одно из самых мудрых решений в своей жизни. Иду ловить рыбу. Я уже устал двигаться за Богом, вот я уже устал жить завтраками, вот я уже устал слышать о том, что говорят, да вот-вот скоро. Написано, с тех пор, как начали умирать отцы наши, ничего не меняется. Будут такие люди, которые будут нам об этом говорить. Эти люди, это не люди, которые живут в мире, это люди, которые находятся рядышком с нами, которые будут приходить и говорить, да слушай, бросай все. Бросай все. С тех пор, как вот наша бабушка, дедушка были, там все то же самое. Ты посмотри в мир. Какое разложение. Ты посмотри, как грех сегодня. Ты посмотри на молодежь. Ты посмотри, вот люди, что с людьми происходит. А оставь ты свое упование. И вот Петр принимает свое такое радикальное решение. Иду ловить рыбу. У него была способность быть предводителем. У него было? Конечно, было. Написано, ученики говорят ему, о, и мы за тобой. Все, он уже лидер. Он уже был воспитан лидером, но он просто еще не умел свое лидерство направить туда. И Христос уже поработал над их разумом, над их менталитетом, все. Они уже были готовы, они были созревшие, но просто им нужно было, чтобы кто-то все это направил в правильное русло. И он говорит, иду ловить рыбу. Ну хорошо, и мы с тобой. Ну аж ушли они ловить рыбу. Кого они поймали? Иисуса Христа на берегу. Опять-таки, если ты в призвании, если Бог положил свою печать на тебя, да никуда ты не денешься. Просто чем быстрее сдашься, чем быстрее ты откроешься перед Ним и поймешь, кто ты, и в каждой ситуации не будешь ломить голову, Бог, почему мне полтора часа голова болит, а сказать, Бог, что происходит, просто открой мне Твоим Духом. Ты же сказал, что Дух Святой придет как утешитель, как наставник, как учитель. Я нуждаюсь сейчас в помощи. И написано, чтобы мы приходили к престолу благодати для того, чтобы получить своевременную помощь. Если мне сейчас болит нога, голова, рука, нету разницы. Мне сейчас нужна помощь, а не через 2 дня, когда мне все пройдет. И Бог сказал, через Иисуса Христа мы маем дерзновение приходить к престолу благодати для того, чтобы вовремя получить ответ и милость на нашу нужду. Это правда, это обещание Бога. Просто, я говорю, мы живем между двух сил, которые всегда ведут войну за нас. Нам нужно доверять нашему Богу. Но что интересно, мы иногда это говорим на энкаунтерах. Если ты прошел энкаунтер, твоя жизнь не будет прежней. Они ушли ловить рыбу. Ушли ловить рыбу. Но почему мы находим их в комнате молящимися? Мы никогда не находим, раньше они были рыбаками, они собирались в комнате и молились. Иисус Христос пришел в молитвенную комнату и сказал: о, классные, классные пацаны, классные молодые парни, давай за мной пойдем, будем ловить людей. Но их жизнь уже не была прежней. Они сами не знали, что происходит, они бросают все, они уходят, ищут свои лодки, клеят, возможно, продырявились. И опять-таки они встречаются, да, они боятся, они закрывают ключи, они закрываются, они боятся, что, возможно, начнут их преследовать за то, что они были одними из учеников Иисуса Христа или последователями Его. Тогда хотели все уничтожить, все, что принес Иисус Христос, всех последователей. Это было, тогда началось гонение, открытое гонение, когда они убрали Иисуса Христа. Но они в комнате. Они в комнате. И сейчас происходит еще один момент. Насколько они часто собирались, мы не знаем. Опять-таки, почему они были определенно в той комнате, те люди, которые должны были быть? Дайте себе ответ. Если мы говорим, что Бог меня забыл, Бог не, совсем не, или только частично интересуется моей жизнью, моими ситуациями и так дальше, почему в той комнате были те люди в тот момент, которые должны были пройти через огненное крещение? Кто собрал тех людей в той горнице тогда, в день Пятидесятницы? И написано: на их всех сошел Дух Святой. Сколько было учеников Иисуса Христа? 12. Сколько человек получило крещение Святым Духом и огнем? 120. Интересно, да? В 10 раз. Кто работал с этими людьми? Они же после крещения Святым Духом, после того, как они вышли с этой комнаты, они же были готовы нести Евангелие, они же были заполнены чудесами, знамениями, силой и славой Бога. Это та же самая ситуация, когда Илия лежит под кустом и говорит: Бог, я один остался. Да нет. По всей земле Бог сейчас поднимает людей, о которых мы ничего не знаем. И наша задача просто сегодня не опустить руки и не сказать: Бог, я перепробовал все, ничего не работает. Да нет, ничего не перепробовал. Нашей жизни в 120 лет не хватит все перепробовать. Не нужно тешить себя. Закатываем рукава, идем дальше. Движемся дальше и все. Я знаю одно. Если ты и я посвятили свою жизнь Богу, если мы реально пригласили Дух Святой работать в нашей жизни, уходить и ловить рыбу, садись ты на трак, куда хочешь, уезжай, придет время, ты будешь в той комнате, в которой сойдет огонь. Ты никуда не убежишь. Если ты рожден для этого времени, если ты согласие Бога, или вернее Бог и согласие тебя привел тебя на эту землю, если ты рожден для последнего времени, если ты рожден принести царство Бога на этой земле, просто ты никуда не убежишь от этого. Одно но. Чем быстрее понимаем принципы, чем быстрее мы учимся, что нужно делать, как нужно жить, возможно, тем меньше даже проблем придется хлебнуть в нашей жизни. Почему один ученик нормально учится, нормально приходит в класс и получает хорошие отметки, а другой проходит через угол и еще через какие-то моменты? То же самое происходит в нашем ученичестве. Не мы решаем, когда мы входим в полноту служения. Не мы решаем, когда придет команда просто Царству Бога начать двигаться на этой земле. Мне часто задают вопрос: ну все, почему я вот в тайной комнате, вот я в своей личной жизни, я чувствую наполнение, я чувствую движение Бога, я понимаю, Бог реально мне говорит, но я как бы готов. Да, ты как бы готов, возможно, даже ты готов, возможно, я не буду спорить. Но посмотри рядом себя, своего брата, свою сестру, которая еще проходит через какие-то моменты. И если мы сегодня говорим, если мы сегодня учим, что в последнее время Бог поднимает не звезд, Бог поднимает не просто личности, а Бог поднимает свое тело, поднимает свою невесту, которая покроет всю землю, которая одновременно поднимется по всей земле, это говорит о том, что тело должно быть исцелено, что тело должно быть приготовлено, подготовлено к этому служению. И когда высвободится волна Святого Духа для последнего времени, закончится ученичество. Но до того времени, когда Бог нас высвободит в служении, или, скажем так, возьмет нас на работу, когда Он скажет: вы друзья мои, мы теперь партнеры, мы должны сдать все экзамены. Мы должны защитить свой диплом. И только тогда мы сможем двигаться в Его славе. Это то, что, с чем я хотел сегодня вам, с вами поделиться. Те моменты. Я говорю о своей жизни. Я говорю с тех моментов, когда разговариваешь с людьми. Иногда мы люди. Мы проходили через неприятные, щепетливые ситуации в своей жизни. И иногда в прямых разговорах мы очень осторожны. Но намеками мы говорим очень много. И когда мы открываем наш слух для того, чтобы понимать или замечать намеки, мы можем немножко понимать, что происходит вообще сегодня в теле Иисуса Христа. И я говорю, вот это даже в некоторой степени боль моего сердца. Потому что очень много людей, классных людей, людей, которые избраны Богом, люди, которые... для которых определено очень большое. Они сегодня просто чувствуют себя, как у разбитого корыта. Люди, которые опускают руки и говорят, это для всех, только не для меня. Нет, дорогой. Если ты говоришь это, если ты жаждешь это, эта жажда уже не от тебя пришла. Эта жажда заложена Духом Святым в твоей жизни. Я почему немножко меня взяли эмоции. Я помню несколько обращений Духа Святого в моей жизни, когда мне было 7-8 лет. Это не состоялось еще. Но это было потом Богом еще много, очень много раз подтверждено в моей жизни. И я сейчас понимаю, насколько тяжел путь ученичества, насколько на нас лежит большая ответственность вот в этот период ученичества, быть хорошими учениками, правильными учениками, послушными учениками. Просто научиться доверять Богу. Научиться доверять тому, чему нас Он учит. Хорошо, давайте мы сейчас просто встанем. Вы знаете свою жизнь. Вы знаете свою жизнь. Вы знаете свои моменты. Вы знаете свои переживания. Вы знаете боль, атаки. Вы знаете все. Возможно, даже те моменты или с той стороны, откуда вы никогда не ждали. Но это нужно пройти в ваших жизнях. Через это нужно пройти. С этим нужно встретиться. Просто помни одно. Бог пообещал, не оставлю тебя, не покину тебя. Если Он сказал, что мама может забыть своего ребенка, а говорит, я тебя никогда не оставлю. Это было сказано в Старом Завете. Сейчас, когда мы искуплены кровью Иисуса Христа, наш статус в глазах Бога намного выше, чем просто человек. Ты, я искуплен кровью Его Сына. Просто никогда не отдай, никогда не сдайся на этом пути ученичества. Дух Святой, я сейчас прошу Тебя, Ты как учитель, Ты как тот, который знаешь совершенно нас, наш характер, наши ошибки, наши успехи, перед Тобой ничего не скрыто. Ты знаешь совершенно цель, с которой мы рождены на этой земле. Ты знаешь, почему мы пришли в это время. Почему мы проходим через определенные ситуации нашей жизни. Почему мы встречаемся с тем, что мы никогда бы не хотели пройти, пережить в нашей жизни. Но мы хотим просто всегда быть послушными Тебе. Мы хотим научиться всегда доверять Тебе. И я знаю, в очень многих ситуациях Ты просто ждешь этого доверия. Иногда ты просто воспитываешь твердость, но есть много ситуаций, когда ты просто хочешь, чтобы мы доверяли тебе, как Иисус ждал доверия учеников в лодке, когда был шторм. Пожалуйста, веди нас. Мы позволяем тебе и мы просим тебя сегодня, учи нас. Учи нас, учи нас. Ты как учитель, как наставник. У тебя совершенная мудрость, у тебя совершенное знание, потому что ты есть Бог. Приди в нашей жизни с этим откровением, приди в нашей жизни с твоим знанием. Мы просим Тебя, займи в наших жизнях место, как место учителя, как место наставника. Мы хотим достичь цели, мы хотим пройти вот этот путь ученичества и войти в то призвание. Мы хотим защитить диплом Бог в твоем колледже, в твоем институте и двигаться с Тобой, как партнеры, двигаться, как Твоя церковь, которые должны принести Твое царствие, Твою славу на эту землю. Благослови каждого в зале. Благослови каждого, кто будет слушать эти слова в записи. Бог, я прошу Тебя Твоим Духом. Пускай это слово будет просто вложено в дух, в сердце каждого. Мы поклоняемся Тебе, наш любимый. Мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты все предвидел. Ты все предусмотрел. Ты все уже дал. Ты все приготовил для нас. Просто научи это брать из Твоей мудрости, брать из того, что уже сделано. Открой наши глаза, открой наше сердце. Мы благодарим Тебя, поклоняемся Тебе, наш всемогущий Бог. Аминь.